вдоль по Питерской. Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек. «Извиняюсь, я первый раз в Москве, я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется Триумфальные ворота, а это Тверская застава, хотя передо мною Триумфальные ворота во всем их величии. Потом, что значит эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними?» Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота 100 лет назад были поставлены в память войны 12-го года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные триумфальные ворота, но что они уже 150 лет как сломаны, а название местности сохранилось. Объяснил я ему, что эти два домика в старину, когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались Кардегардией, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум и так далее. Студент поблагодарил меня, сказал, что он напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она первый город в мире. Его слова заинтересовали меня. За полвека жизни в Москве я 1000 раз проезжал под воротами и на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах, и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошла мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее, чья это фигура. Я лишь помнил слышанное о ней. Говорили, что по всей Москве есть только 2 трезвых кучера, один здесь, другой на фронтоне Большого театра. Только это был не кучер, а баба с калачом, по местному определению. Я поднял глаза и, наконец, увидал, что это богиня славы с венком. В такой же колеснице стоял на Большом театре другой кучер с лирой в руках, Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Бове строил одновременно в 20-х годах прошлого столетия. В домиках Кардегардии при мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце под дорическими колоннами в корчагах нюхательный табак для любителей нюхарей. Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика с правой стороны ворот, под легкой железной лестницей, приделанной к крыше с незапамятных времен, прибывали холодные сапожники, приходившие в Москву из Тверской губернии с железной ногой, на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десяток работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую, в ожидании починки. Вот эту картинку я помнил, потому что каждый раз, и проходя, и проезжая, видел ее. И думаю, как это ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы. Под воротами с 1881 года начала ходить конка. В прежние времена неслись мимо этих ворот дорогие запряжки прожигателей жизни на скачки и на бега днем, а по ночам в загородные рестораны, гуляки на ечкинских и ухарских тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами голубчиках, на паре с отлетом или на безживотных санках лихачей, одетых в безобразные по толщине воланы дорогого сукна, с шелковыми поясами в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и воланы. Дворяне и помещики были поставлены на ноги, лишились и кучеров, и запряжек. Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейтерами, казачками, и дылды-гайдуки слезли с запяток. Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчичьи дрожки на высоких рессорах, названные так потому, что ездоки на них тряслись, как в лихорадке. после крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся похоронной колесницей, а в просторечии – фортункой. Достукаешься, повезут тебя на фортунке к Иверской затылкам. И двигалась по Тверской из колымажного двора страшная черная, запряженная обязательно вороной, без отметин лошадью, телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу, в черном халате и такой же без козырки осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь за Москву-реку на Конную, где еще в 60-х годах наказывали преступников на эшафоте плетьми, а если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского. Фортунку я уже не застал, а вот валаны не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые, богатые купеческие саврасы без узды, которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять валаны набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пиране. Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели. На коне верхом сидел человек с бутылкой водки. Он орал песни. У ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх: «Слезай, мерзавец!» А тот его зовет: «Чего орешь? Власть сюда, водку пить!» И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от Триумфальных ворот. Разве только что это слово «Триумфальные ворота» я ни от кого не слыхал. Бывало, нанимаешь извозчика к Триумфальным, к Трухмальным, коим, старым или новым. Я и сам привык к московскому просторечию и невольно срывалась Трухмальным. А покойный артист Михаил Прович Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил: «Старые трухмальные, Аглицкий клуб». В Палашовском переулке, рядом с банями, в 80-х годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали многие московские поэты. К нему из Петербурга приезжали Плещеев, Круглов. Я жил некоторое время в номерах Англии и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а Евгения Онегина знал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, серебряным курчавым чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности заудаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были искони ямщики, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из Онегина, как Наполеон скрылся в Петровский замок и, отселе в думу погружен, глядел на грозный пламень он. А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню, как по питерской, по тверской, ямской. Вот из этих-то рассказов воспоминаний друга я нарисовал себе прошлое Тверской заставы. Движение было большое, особенно было оно в начале зимы, по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дармезами и восками цугом тащились целые обозы богатых помещиков, а небогатые тоже тянулись за ними. Помнишь, как Ларина? И начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву. Как приготовлялся забвенью брошенный вазок, как в обозе укладывались домашние пожитки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, и как ведут на двор 18 кляч. И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как, наконец, тому или другому проезжающему по чинам и званиям давался пропуск, и с крыльца кардигардии унтер командовал инвалиду шлагбаума. «Подвысь!» Инвалид гремел цепью шлагбаума, пестрое бревно подвешивалось и снова за пропущенным опускалось до нового. «Подвысь!» Ну вот заливается по питерской дороге курьерский колокольчик. Все приходит в движение. Освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь», а, подняв бревно, вытягивается во фронт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут. Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы. Особенно много троек летело из Питера в Сибирь. Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов, и розок от курьеров, и все при разговоре мурлыкал. Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Увлекается, описывая Тверскую разоренов, а Ермак продолжает свою песню. Вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой, и колокольчик дар валдая гудит уныло под дугой. И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим гуслицам, по Тверской Ямской с колокольчиком. Так было до первой половины 19-го прошлого века, до Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера, чтобы не сбиться с линии, повешу. И была выстроена прямая дорога, и первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись. Нечистая сила колеса крутит, дьявол везет. Из одной ноздри пар, из другой огонь, и дым валит. Первое время еще возили по питерскому тракту ссылаемых в Сибирь, а потом все стали ездить по железной дороге, и товары пошли в вагонах. Закрылось здание кардигардии, не кричали больше «подвысь». Инвалиды мирно терли в корчагах махорку. Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом, потом как заставу отменили, и как дорога еще до самой воли сквозь эти ворота возили вазы березовых розок для порки крепостных, и не одних крепостных, а всего подлого сословия люда. Пороли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме Страстной и Масляной. Цари въезжали через эти триумфальные ворота короноваться. В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо триумфальных ворот везли вазами трупы погибших на Ходынке. На беду это, не будет проку от этого царствования. Так сказал старый наборщик русских ведомостей, набиравший мою статью о Ходынской катастрофе. Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.